дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день. Это передача «Точка зрения» в студии Мария Заостровных, и своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится с нами сегодня отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, представьте себе, православные активисты требуют переименовать магазин эзотерики «Ведьмино счастье». Координатор Союза православных братств РПЦ Юрий Агищеев рассказал газете «РУ», что обращался к мэру Москвы Сергею Собянину и Владимиру Путину с письменной просьбой переименовать магазин эзотерических товаров в центре Москвы «Ведьмино счастье». Известно, что письмо Агищеева направили в префектуру Центрального округа Москвы, и в итоге чиновники попросили владельца магазина сменить название. Насколько оправданы такие?
Такая двоякая ситуация. Конечно, если бы не стали протестовать, то я думаю, что сотни тысяч людей не узнали вообще о том, что есть такой магазин.
Что магазин-то такой есть, да.
То есть в какой-то мере сделали рекламу этому месту, этому учреждению. Вот, а иногда намеренно учредители магазинов и ресторанов, они делают такую скандальную рекламу для того, чтобы на скандале привлечь к себе внимание. Как в свое время это было с рестораном, который назвали антисоветский ресторан в Москве на Ленинградском проспекте. Ну, он стоял на другой стороне от гостиницы «Советская», поэтому такое название. Настолько шума было поднято, что ресторан получил колоссальную рекламу. Вот так же и с этим магазином эзотерики. Ну, их много, такого рода магазинов. Но этот, с точки зрения коммерческой, очень удачно выбрал себе название, так что где-то заинтриговал и приковал к себе внимание стольких СМИ на бесплатной основе. Ну а сам факт, то, что такое, так же, как и со всякими секс-шопами, которые в каждом городе сейчас, такие ядовитые грибы вырастают, какие названия только себе они не придумывают, под какой только личиной они пытаются скрыться. Вот, и, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Хотелось, чтобы вот эти раковые клетки наших городах, селах не процветали. Но вот так получается, что вольно или невольно рекламу им тоже делаем. С другой стороны, конечно, хорошо, что люди отреагировали. И хорошо, что удалось все-таки добиться своего результата, что там, да, изменили название. То есть власть, по крайней мере, показала свое, то, что она не оторвана от народа, что она откликается на обращение граждан. Я думаю, что если бы общество было бы поактивнее и высказывалось в отношении не только названия, но еще содержания того, что продается в этом магазине. На каком основании, на основании какого закона и каких сертификатов в этом магазине продают всякие колдовские штучки, там книги по заговорам, предметы для колдования.
Ну, тоже очень такой интересный, на самом деле, вопрос.
По сути, это мошенничество. Если ты приобретаешь какой-то товар, на нем написано о том, что нажми на кнопку и свершится такое-такое чудо, или раствори этот раствор и там...
Будет тебе счастье.
Да, и ты приворожишь такого-такого человека, вот, то это введение в заблуждение, это называется мошенничеством.
Но тогда в таком случае, мне кажется, было бы более продуктивно, что ли, попросить власти Москвы вообще закрыть этот магазин. Ведь, по сути дела, от того, что вот название сменили, ничего ведь не поменялось. Как там продавалось вот все вот это, оно и так и продается.
Наверное, спрос рождает предложение. Никакой магазин не стали бы открывать, если бы не было потребности на приобретение вот такого товара. Но открыли бы магазин, поработал бы 2 месяца, поплатил бы аренду, не получая никакого дохода, и закрылся бы себе прекрасно и успешно. По всей видимости, есть спрос, есть люди, которые подвластны этим верованием суетным. Ну вот для них такую сеть поставили, которую улавляют души. Неповинных их ж не назовешь. Вот, обманутых, скорее, обманутых людей. Ну, конечно, в таком государстве, как Советский Союз или Российская империя, конечно, какие-то были механизмы. Нельзя себе представить что-то подобное, что в 20-м, что в 19 веках. Вот, сейчас мы бежим впереди планеты всей, открываем то, чего порой нету. В других странах соответствующие плоды пожинаем. Вот, запретить навряд ли получится, потому что при нынешних законодательствах и как вот сейчас ориентировании нас на общечеловеческие ценности, на мировые стандарты, я с иронией это говорю, вот с горькой иронией, то, что мы ориентируемся на навязанные нам стандарты, которые, в общем-то, созданы для того, чтобы перевернуть ценностные ориентиры в нашем обществе. И от того, к чему действительно стоит привлечь внимание наших современников, соотечественников, от любви к родине, от любви к отечественной культуре, от заботы о своих детях, о семье, о воспитании детей. Вот оборачивает внимание ко всякой такой нечисти, которая пускает мурашки по спине, которая заставляет верить в несуществующее или в существующее, но падшее духовное естество.
Батюшка, вот давайте продолжим, вот раз уж вы про культуру тут заговорили, вот смотрите, на сайте радио «Эхо Москвы» есть статья Бориса Акунина «Заставь дурака Богу молиться». Или что делать с тем, что многие классические произведения попадают под статью. Для тех, кто не знает или забыл, быстренько напомню, что Борис Акунин – это модный современный писатель. И вот что он пишет. Статья Бориса Акунина «Заставь дурака Богу молиться». Здесь речь идет о статье за оскорбление чувств верующих. Вот в одной из прошлых передач мы уже разговаривали на эту тему, но вот, как оказалось, тема не исчерпалась. Вот цитаты из статьи. Уверен, что Дума нынешнего созыва войдет в историю чахлого российского парламентаризма как символ сервильности, бесстыдства и недомыслия. Вот теперь они нам подготовили новый диковинный закон за публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Отныне сулят 2 года тюрьмы, при том, что, как известно, чувство субстанции эфемерное и труднозамеряемое. Может, завтра кого-нибудь оскорбит, если я напишу в блоге, что в истории РПЦ много стыдных страниц, а послезавтра, если просто не перекрещу лоб, проходя мимо церкви. Далее в своей статье автор переходит, собственно, к искусству. Вот что он пишет. Ладно, современным искусством все ясно, нет вопросов, но меня беспокоит искусство классическое, судьба некоторых картин, известных мне с детства и написанных великими русскими художниками. И вот какие картины, по мнению автора Бориса Акунина, попадают под статью. Простите, у меня, конечно, рамки программы не позволяют подробно описывать картины, о которых идет речь. Я их просто перечислю. Всем, кому интересно, можете сходить в музей, можете там в поисковике посмотреть, или просто на сайте «Эхо Москвы», там под статьей прям вот все вот это выложено. Я просто перечислю. Илья Репин, «Крестный ход в Курской губернии», Василий Петров, «Чаепитие в Мытищах», Петр Мясоедов, «Сожжение Вакуума», Маковский, «Освящение публичного дома». Вот это те картины, о которых речь идет в статье. Имена, как мы все понимаем, громкие и известные. И вот в конце автор пишет, сейчас я процитирую. Можно было бы, конечно, эти картины слегка подредактировать, что-то замазать, что-то подрисовать. Глазунов бы, я думаю, справился. А что? Выпустили ведь подредактированную пушкинскую сказку о балде, заменив попа толоконного лба на купца. То-то благолепно вышло. Насколько оправдан этот пост? Что вы думаете по этому поводу? Ведь картины-то действительно спорные. И это вот лишь малая их часть. А все вместе мы называем это великим русским искусством и наследием для предков.
Ну, нет, представляется, что все-таки наш известный писатель Борис Акунин все-таки передергивает. Вот, есть такая поговорка, что чует кошка, чье мясо съела. И когда принимаются законы или вводятся какие-то механизмы регулирования того беззакония, которое царит в нашей стране, то апологеты этого беззакония начинают нервничать, начинают переживать. Ну, давайте посмотрим на аналогичный закон, недавно принятый и введенный в действие против курения. Речь шла о том, что нельзя рекламировать курение на телеэкране. И сразу взвились, как так, что за закон такой? Значит, нам придется запретить мультфильм «Ну, погоди», в котором главный герой, волк, постоянно достает папиросу и раскуривает ее. Что, вы против советской мультипликации, кричали они, при этом как бы не замечали того, что в законе речь идет не о тех кино, фильма, видеопродукциях, которые были созданы до того, а речь идет о вновь создаваемых продуктах. Но та же самая ситуация и в новом законе. Никто, конечно, не будет сжигать или там уничтожать, или карать уже покойных художников, писателей, публицистов. Вот. Но во вновь создаваемых произведениях искусства или псевдоискусства авторы должны будут уже внимательнее относиться к тому, в чей огород они бросают камень и какие слои населения они оскорбят или не оскорбят вот тем, что они рисуют. Поэтому я бы не стал опасаться за судьбы людей, которые писали картины в прошлые века. Вот, не будем тут тоже вдаваться в подробности, как и почему они писали, и какой духовный мир царил. Ведь быть художником, искусным художником, и при этом быть безбожником или кощунником, ну, это же вещи, которые не противоречат одна другой. Да, действительно, человек мог прекрасно писать природу, прекрасно какие-то пейзажи или сюжетные мотивы своей кистью изображать. Это не мешало ему искусно надсмеяться над верой. Что же касается того, что они рисовали, ну, тоже не будем идеализировать. И в тогдашней, в жизни XIX века много порочного было в жизни общества и в жизни церкви. И сейчас многие вещи, есть много, достаточно много вещей, за которых мы можем упрекнуть каждый лично себя, человек, священник, мирянин, но выносить это на щите, показывать это со всех сторон, обсасывать и говорить о том, что вот в чем суть веры Христовой, вот посмотрите, какие они порочные. Почему так внимательно не относятся к огромному пласту того положительного, что несет в себе и современная православная церковь, православная культура и церковь, культура прошедших десятилетий и столетий. Но если мы хотим принести пользу своему народу, если писатель, он пишет для людей, то напиши о хорошем, чтобы люди копировали это хорошее, а не реплицируй то зло, которое имело место быть, и которым ты хочешь такое ощущение, что заразить людей ни в чем сейчас еще не повинных. Вот. Так что закон, о котором идет речь, если им действительно аккуратно пользоваться, чтобы думать, прежде чем его применять, а не так, чтобы сажать директоров музеев, которые вставляют полотна XIX века такого содержания. Я думаю, что вот если дурака Богу молиться заставит, то он действительно лоб расшибет. Если дурака призвать исполнять закон, а еще и злонамеренного дурака, то, конечно, он может много зла натворить. Но я надеюсь, что все-таки уважаемый Борис Акунин все-таки умный человек, он понимает, что можно этим законом воспользоваться и на пользу обществу, на пользу людям. В том, чтобы, так сказать, исполнители законов были умными, ну, надо воспитывать наше общество, надо воспитывать людей на лучших образцах культуры, чтобы они знали и умели отличить культуру от бескультурия, истину от лжи, шарлатанство от настоящих проявлений жизни нормального человека.
Батюшка, в конце передачи хотелось бы перейти к очень трудной теме, но задуматься над ней надо, вопросов по этому поводу очень много, и как честные люди мы пройти мимо не можем. На все том же самом сайте «Эхо Москвы» журналист Сакен Аймуразаев задается вопросом, почему патриарх Кирилл летает на президентском самолете. Вот что он пишет. Написал обращение в управление делами президента РФ. Спросил, на каком основании патриарх Кирилл пользуется самолетом специального летного отряда «Россия», который перевозит высших должностных лиц страны. Сегодня из управления ответили. Далее вот он приводит текст официального ответа на его запрос. В этом официальном тексте ответа говорится о том, что самолет предоставлен патриарху Кириллу как одному из высших чинов по его просьбе. И далее он делает вот какие выводы. Патриарх Кирилл – первый глава РПЦ, который получил право использовать транспорт спецназначения. Случилось это при президенте Медведеве. Второе. Самолет патриарху Кириллу для визита в Китай в мае 2013 года предоставили с письменного согласия президента Путина. Третье. Полеты главы Русской Православной Церкви оплачивались управлением делами, то есть из бюджета. Четвертое. Церковь в России не отделена от государства. Вот такие вот выводы сделал журналист «Эхо Москвы» Сакен Аймуразаев и поделился ими на сайте «Эхо Москвы». Я хочу немного сменить угол этого вопроса. Вот мне непонятно, правда, как же так случилось, что вот жил себе патриарх Алексей. Все его любили, все его уважали, и никто ничего такого вот дурного, много грязного не говорил. Пришел патриарх Кирилл, не хуже, но все его почему-то возненавидели. Почему началась вот эта вот резкая агрессия? Появился термин «информационная война против церкви». Вот как так?
Давайте последовательно, коль скоро начали с того полета патриарха в Китай. Но для нас можем добавить, что были очевидцами его прилета уже из Китая в Екатеринбург на как раз бортом.
Да, вот именно этим самым России. Прилетел. Вот,
и честь и хвала руководителю государства, который вот таким образом относится к делу, которое совершает патриарх. Ну, давайте обратимся чуть-чуть в историю. 50 лет тому назад у Советского Союза не было дипломатических отношений с государством Израиль. То есть, если Советский Союз, глава там или правительство Советского Союза желало обратиться или какие-то вопросы задать, или урегулировать какие-то вопросы с Израилем, ну, по праву, которое существовало, не могли написать ни письма, ни задать вопросы, ни получить ответы, ни решить какую-то проблему, а проблем было много. И единственным учреждением, которое осуществляло вот эту дипломатическую роль, дипломатическую миссию, являлась миссия Православной Церкви, которая присутствовала в Иерусалиме исторически. То есть, по сути, руководитель миссии в Израиле был руководителем дипломатического ведомства Советского Союза. Но это исторический факт, который на том этапе сыграл существенную роль в отношениях между двумя странами. О том, что Китай на сегодняшний день является современной супердержавой, об этом никто спорить не будет. О том, что роль Китая в мировой политике не меньшая, чем роль наших заокеанских, ну как их называют, партнеров США или Великобритании, об этом тоже мы не будем спорить. И о том, что отношения между Россией и Китаем имеют колоссальное значение и для России, и для всего мира, об этом тоже спорить не будем. Кто как-то интересуется политикой, знает о том, что отношения с Китаем, они, ну, не самым простым образом складываются. И, по всей видимости, все-таки Россия, мы знаем сейчас, что, например, против тех войн, которые происходят на Ближнем Востоке, противниками во всем мире являются только две державы – Россия и Китай. И введение там санкций, введение войск, уничтожение государственности в этих странах сдерживают только Россия и Китай. И, конечно же, отношения, понимание между Россией и Китаем – это существенный политический и государственный вопрос. Когда патриарх летел в Китай, то кроме сугубо богослужебных или церковных вопросов, были стояли на повестке дня и вопросы политических отношений, культурных отношений между Россией и Китаем. И странно было бы, если вот эти существенные и значимые вопросы для государства Россия, значит, патриарх поехал бы на поезде и то, что называется, за свой счет, за церковный счет, начал бы их решать. То есть очевидно, что, вот, может быть, уважаемый корреспондент не знает, не догадывается о том, насколько значим этот визит для государства России. Вот, ну, имеет смысл почитать тогда отчеты о том, какие встречи, какие решения на государственном уровне были совершены, достигнуты в Китае. Ну, пускай наш уважаемый корреспондент не поленится и посмотреть, как, не поленится посмотреть, как встречали патриарха в Китае, а его встречали как высшее государственное лицо Российской Федерации. То есть его встречали правительственные структуры, для него были обеспечены китайские государственные площадки, транспортные решения, и встречали как первое государственное лицо. Было бы странно, что Китай так относится к нашему патриарху, а значит, российское государство отправит его на поезде, так сказать, эконом-классом за свой счет. Это было бы, ну, неправильно, некорректно, никоим образом. Ну, поэтому надо все-таки не смотреть то, на чем ездит или как живет. Мы можем тогда, знаете, уподобиться небезызвестному Швондеру из булгаковской «Собачьего сердца», который возмущался, почему профессор Преображенский живет в семи комнатах. Ну, он потому живет, потому что он в этих семи комнатах работает, так как не работает ни один из жильцов того дома, в котором жил профессор Преображенский. Работайте, используйте и живите соответственно. Если же вы хотите смотреть, кто как, на чем ездит, на чем летает, попытайтесь пожить так. И тогда вы получите ответ на все вопросы. Если вам лень, недосуг, вы можете только возмущаться и оскорбляться тем, что другие, видимо, живут лучше. Попытайтесь пожить так. Поработать столько, принести столько пользы окружающим людям и своей стране. Ну, и тогда вы поймете, почему президент в знак уважения и помогая патриарху выделяет ему там свои какие-то транспортные средства. Не свои, простите, а государственные транспортные средства. Вот. Но это вот уж, простите, так увлекся о самолете. Что же касается личности и деятельности Святейшего Патриарха, и почему к нему такое пристальное внимание, и не было его таких острых углов при патриархе Алексии? Ну, разные задачи, в разное время жили и живут эти иерархи. Все-таки патриарх Алексий, на его время служения досталось очень непростое время, когда разрушалось все и вся. когда Россия, по свидетельству современных историков уже нового времени, она должна была распасться. Мы помним о том, что уже и уральские франки были напечатаны, и Татарстан готов был отделиться от России, и иные регионы, по примеру, публик СССР, готовы были распасться, не было бы России. И та роль, та функция, которую исполнял тогда патриарх Алексий, была в том, чтобы сблизить, сдержать, удержать от распада всю нашу огромную страну. И ему это удалось. Перед патриархом Кириллом сейчас стоит другая задача. Задача вот ту страну, которая при патриархе Алексии удалось удержать от разрушения, ее удержать от внутреннего духовного разложения, удержать ее от поглощения той культурой, субкультурой, которая распространяется как некий вирус, что я не знаю, там птичий там, или свиной, по всему миру. Но действительно, если послушать, почитать речи выступления патриарха или внимательно отнестись к решениям Священного Синода, к социальной политике Русской Православной Церкви, мы понимаем, что патриарх Кирилл ставит задачу всеми доступными нам средствами общество российское или общество, которое живет на канонической территории Русской Православной Церкви, обернуть к христианским ценностям, обернуть ко Христу. Понравится ли это или не понравится противникам Христа? Понравится это или не понравится тем, кто насаждает и культивирует антихристианские ценности? Конечно же, нет. Если Европа и Франция, она провозгласила, что, значит, святость однополых браков, если там узаконена эвтаназия, а патриарх здесь у нас протестует против абортов и не допускает этих вещей, то, конечно же, тот потенциал информационной злобы, которая есть у наших культурных, политических, внешних и внутренних оппонентов, противников, они, конечно, выплескивают его, пытаются ужалить, ухватить, уколоть, оскорбить и как-то опорочить патриарха в лице наших сограждан, понизить его рейтинг, его статус. Но слава Богу, что все-таки народ у нас тоже не дураки. И нельзя назвать там особенно дружественный или клерикальный такой организацию, называется Левада-центр, некий центр опроса общественных мнений. А этот центр свидетельствует, что патриарх Кирилл является самой рейтинговой фигурой в Российской Федерации. Самой рейтинговой. То есть его рейтинг доверия обществу патриарху в России выше, чем у действующего президента, чем у предыдущего президента. Ну, конечно, мы видим, сколько сейчас выливается грязи на президента, когда он принимает решение такого по сохранению государства, по сохранению здоровья и духа российского государства, то понятно, что в большей мере пытается копнуть под патриарха. В этом ничего удивительного нет, и в Священном Писании там упоминается о том, что блаженны вы, когда поносят вам и рекут всякое зол глагол на вас, свидетельствующих, говорящих меня ради. Радуйтесь, веселитесь, потому что мзда ваша велика на небесах. И чем больше скорби испытывает патриарх, когда слышит вот это зло и ложь и клевету, которая выливается, и злословие, которое у него выливается, но тем мы понимаем, действительно, Господь ему воздаст за то терпение и за то постоянство добродетели, которое проявляет наш святейший патриарх.
Я в тему, что называется, задам вопрос еще один тоже от нашей радиослушательницы. В одном из своих недавних, по-моему, прошлогодних интервью патриарх произнес такие слова, что славяне, которые, собственно, являются нашими предками, он назвал их зверьми, варварами. И вот это вот его интервью стало просто притчей во языцах, и его за это очень многие ругали, что вроде как же так? И СМИ там, естественно, на него ополчились, и у людей, даже у людей верующих, это их тоже смутило, возник такой вопрос, что, собственно, как же так?
Ну, я не знаю, можно, конечно, не полениться и взять, вот, внимательно почитать житие святого равноапостольного князя Владимира, который был одну половину своей жизни был тем самым ярким славянином, а потом стал христианином и создал, собственно говоря, вот это явление, в котором мы сегодня живем, Русь, Россию. Как он сам о себе писал? Он себя называл псом. Я как житие мое было, как житие пса. Но патриарх ничего нового не говорит, а он просто озвучивает ту мысль, которую святой равноапостольный князь Владимир носил к себе, ну и, собственно, к своему народу, жившему до принятия крещения, действительно, по-звериному. Ту же самую мысль озвучивает апостол Павел, когда называет себя изгоем, когда свое житие до уверования, до того, как ему Христос открылся, он, ну, жидовством он именует, понятно, именно в самом худшем для себя самого смысле этого слова. Но если почитать историю религии о том, кто из себя представляли нравы языческого общества. Вообще язычников восточных, западных, европейских, африканских, то нормальный человек у него не может не похолодеть вот что-то в душе от нравов, от того, чем как нормой жили язычники. На их фоне, скажем так, общемирового язычества, язычества племен майя, славянские язычники все-таки были очень сравнительно добрыми людьми. Оно было очень экологично, это наше славянское язычество. Оно было сравнительно добрым, милосердным и не очень кровавым. Но даже вот это доброе, милосердное и кровавое, князь Владимир именует как житие пса. Ну, действительно, собака, пес, вот звери, зверь. Но что же мы будем святейшего патриарха укорять в том, что он цитирует современника тогдашнего язычества. Вот. Ну, а судить о язычестве по фильмам советского периода, когда, значит, там показывали хороводики, девушки, которые венки на воду спускают и прыгают, веселятся и прыгают через костер и защищают свои рубежи. Но это не очень корректно. Все-таки надо действительно обращаться к источникам, обращаться к науке, которая очень ярко, нелестно описывает, что такое в том числе славянское язычество, рубежа 1-2 тысячелетия.
Ну что ж, батюшка, спасибо вам большое, что вразумили. На этом давайте и закончим сегодняшний выпуск, закончим эту непростую тему. В студии была Мария Заостровных и своей точкой зрения на все, что происходит в современном мире, делился с нами отец Алексей Кульберг. Спасибо, батюшка, и до новых встреч.